все древние государства. Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 32-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать те богослужебные тексты, которые звучат на всенощном бдении праздника Успения Пресвятой Богородицы. Дата этого праздника 28 августа по новому стилю. Это соответствует 15 августа по старому стилю, то есть по юлианскому календарю, календарю, которым пользуется Русская Православная Церковь в своей богослужебной практике. По новому стилю, по гражданскому календарю, это 28 августа. Всенощное бдение – это торжественное богослужение, совершающееся вечером накануне праздника. Всенощное бдение представляет собой соединение вечерней и утренней в одно последование. В современной приходской богослужебной практике вечернее богослужение, как правило, представляет собой такое соединение, но богослужебный устав, типикон, предусматривает соединение вечерней и утренней только в тех случаях, когда совершается всенощное бдение. Это вечер накануне воскресных дней, то есть вечер субботы, и вечер накануне двунадесятых праздников, к которым относится Успение Пресвятой Богородицы и также некоторых других, называемых великими праздниками, как, например, Покров Пресвятой Богородицы, праздники в честь Иоанна Крестителя, Рождество Иоанна Крестителя, усекновение главы его и еще некоторые праздники. Мы на наших уроках обращаемся к тем богослужебным текстам, которые являются изменяемыми частями всенощного бдения, то есть мы не касаемся текстов, звучащих на каждом всенощном бдении, а только именно тех, которые на службе праздника Успения Пресвятой Богородицы берутся из минеи, из той богослужебной книги, точнее сборника, состоящего из ряда томов, в котором находятся богослужебные тексты для служб в честь святых и праздников на каждый день года. Самым значительным по объему разделом богослужения, именуемого утренней, в данном случае в праздник Успения, как и в другие церковные праздники с всенощным бдением, утреннее это входит в состав всенощного бдения. Самым большим ее разделом является чтение и пение канона. Канон – гимнографическое произведение, состоящее из определенного количества разделов, именуемых песнями. В единственном числе песнь, нумеруются они как первая, третья, четвертая, пятая и далее до девятой, то есть вторая пропускается в большинстве богослужебных канонов, и каждая песнь в своем составе имеет, в свою очередь, еще несколько строф, первая из которых называется «Ирмос», а последующие называются «Тропарями». Ну и само название «канон» обусловлено тем, что текст этот составляется всегда по определенному образцу, должна соблюдаться вот эта структура, и также в своем содержании, в использовании поэтических образов, он ориентируется на определенный библейский текст, каждая песня канона ориентируется на определенный библейский текст. Так, например, первая песня имеет для себя образцом текст, который находится в 15 главе книги «Исход». Это песнь, которую воспели израильтяне после перехода через Красное море, после чудесного спасения от преследовавшего их фараона с войском, историю чего мы читаем в Библии, в книге «Исход». Название первой строфы в каждой песне канона «Ирмос» можно перевести как «связка». Это как бы связующее звено между библейским текстом и текстом канона. то есть текстом, автором которого являются церковные песнописцы, библейский текст тоже должен исполняться по богослужебному уставу, и Ирмос представляет собой переход от него, то есть до Ирмоса поется библейский текст, а после текст канона. Ирмос — это связующее звено, связка таким образом. Но в современной богослужебной практике тексты этих библейских песней не исполняются. Исполняются только ирмосы, тропари канона. Служба праздника Успения Пресвятой Богородицы имеет в своем составе два канона, которые исполняются следующим образом. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона. Далее третья песнь первого канона. Ну, про вторую песнь мы сказали, что она отсутствует в большинстве богослужебных канонов. Значит, третья песнь первого канона и третья песнь второго канона. Затем четвертая песня первого канона и четвертая песня второго канона и так далее по такой схеме. И в предыдущих уроках мы закончили читать первую песнь первого канона. Сегодня обращаемся к первой песне второго канона. Ирмос, то есть первая строфа: «Отверзу уста моя, и наполнятся духа, и слово отрыгну царице матери, и явлюся светло торжествуя, и воспою радуяся тоя успение». Это текст, часто звучащий на богослужении, только в ином несколько варианте. Здесь в службе праздника Успения последнее слово этого ирмоса изменено. Профессор Скобаланович в своем комментарии к службе праздника Успения Пресвятой Богородицы отмечает, что, цитата, «Ирмосы второго канона общего содержания, употребляемые во все богородичные праздники, текст их по местам приспособлен к Успению. Так в первом ирмосе слова «тоя чудеса» заменены на «тоя Успение». И вот первые слова: «Отверзу уста моя, и наполнятся духа». Речь идет о Святом Духе. Скобаланович так переводит: «Открою уста мои, и они исполнятся духа», потребляя в своем переводе более возвышенное выражение «исполнятся». Далее читаем и слово «отрыгну царице матери». Здесь намек на слова второй стих 44-го псалма: «Отрыгну сердце мое слово благо». Многие места этого псалма в христианской традиции понимаются как пророчество о Богоматери, но здесь в тексте псалма «Отрыгну сердце мое слово благо», «отрыгну» — это аорист, одно из прошедших времен церковнославянского глагола. Это форма глагола «отрыгнути». И вот «отрыгну» — основа с нулевым окончанием. Если мы «ти» — суффикс инфинитива, суффикс неопределенной формы глагола отбросим, получим основу. Здесь нет никакого окончания. «Отрыгну» — прошедшее время, то есть «излило сердце мое слово благое». Здесь «отрыгну» в тексте Ирмоса первой песни второго канона, «отрыгну» — это другая грамматическая форма. «Излию» — это будущее время. Так получилось, что в церковнославянском языке эти грамматические формы совпадают. «Я излию слово царице матери». Далее читаем в тексте Ирмоса: «И явлюся светло торжествуя». «Явлюся», то есть «окажусь», буквально «стану видимым», то есть «окажусь светло», это имеет значение «радостно». «Торжествуя» — форма в греческом оригинале этого текста. На месте этого церковнославянского слова «торжествуя» найдем форму глагола «панигиризо», то есть «торжественно праздновать», «отмечать всенародные торжества». Отсюда в русском языке происходит слово «панигирик», то есть торжественная речь в первоначальном буквальном значении, торжественная речь, хвалебная речь, произносившаяся на таком торжественном празднике в честь правителя, в честь полководца. Таким образом, значение фразы «явлюся светло торжествуя», «окажусь радостно празднующим». Светло, радостно торжествовать и отмечать торжественный праздник, окажусь радостно празднующим, и заключительные слова Ирмаса, и воспою, радуяся, то я успение, радостно воспою ее успение. Перевод Скобалановича: открою уста мои, и они исполнятся духа, изреку слово царицы матери, явлюсь светло торжествующим, и радостно воспою ее успение. Далее эта песнь, то есть первая песня второго канона, имеет в своем составе два тропаря. Первый из них — «Девы от роковицы с Мариамиею пророчицую, песнь исходную ныне воскликните, Дева Бо и Едина, Бого Мати, ко приятию небесному преставляется». С Мариамиею, пророчицею, упоминается пророчица Мариам, упоминание о которой находим и в Библии, в повествовании о переходе израильтян через Красное море. Мы говорили о том, что первая песня канона в своем содержании ориентируется на определенный библейский текст, на текст, который находится в 15 главе книги «Исход». Это поэтический текст, сама библейская песнь находится в 15 главе. Точнее, библейская песня, вот этот поэтический фрагмент Библии, занимает с 1 по 19 стихи 15 главы книги «Исход». А вот сразу по окончании этой песни библейской в 20 стихе 15 главы «Исхода» читаем в церковнославянском тексте: «Взя же Мариам, пророчица, сестра Ааронова, тимпан в руце свои, и изыдоша вся жены вслед ея со тимпаны и лики». То есть взяла Мариам, пророчица, сестра Аарона, тимпан, бубен в руки свои, и вышли все женщины вместе с ней с бубнами и хороводами. Вот упоминание о пророчице Мариам мы находим в Священном Писании рядом с текстом библейской песни, на которую ориентируется первая песня богослужебных канонов, и поэтому здесь Мариам упоминается тоже, имя ее склоняется, читаем: «С Мариамиею пророчицею, песнь исходную ныне воскликните». Песнь исхода, этим словом здесь кончина обозначается. Далее читаем: «Дева Бо и Едина, Бого Мати, ко приятию небесному преставляется». Преставляется, то есть перемещается, «пре» — это церковнославянская приставка, русское соответствие которой — «пере». Значит, «преставляется», «перемещается», «бо» — значит «ибо», «ибо» — «дева» и «единственная Богоматерь», «едина» — «богомати», вот «едина» — «единственная», «одна» — «из всех людей, из всех женщин, которые...» «одна, которая является матерью Бога», «ко приятию небесному». Слову «приятие» в греческом тексте соответствует слово, которое профессор Скобалонович так толкует: метание жребия, доставшееся по жребию, удел, доля, особенно в наследстве. Такое толкование слова из греческого оригинала. По поводу церковнославянского слова «приятие» заметим, что существительные, оканчивающиеся на «ие», в церковнославянском языке часто обозначают объект действия. Ну, например, желание — то, что желанно, объект желания. Тогда как в русском языке подобные существительные обычно обозначают сам процесс, само действие, делание некое. Здесь приятие, таким образом, то, что принимается, объект действия. Итак, девы отроковицы с Мариамией пророчицею, песнь исходную ныне воскликните, дева бо и едина Богомати, ко приятию небесному представляется. Перевод Скобалановича: девы отроковицы, запойте ныне с пророчицей Мариам песнь надгробную, вот то, что в церковнославянском тексте песнь исходную, то есть песнь, которая при кончине поется, песнь надгробную, переводит Скобаланович, ибо дева и единая Богородица, мы сказали, что можно перевести единственная Богородица, представляется в свой небесный удел. По-церковнославянски это «ко приятию небесному представляется». Таков первый тропарь первой песни второго канона, второй и последний ее тропарь. «Достойно, яко одушевленное тя небо, прияша небесная, пречистая, божественная селения, и предста светло украшена, яко невеста всенепорочная царю и Богу». Употребляется здесь такой эпитет Богородицы: «одушевленное небо», то есть она стала как бы небом, на котором Бог пребывает, будучи при этом человеком с душой. Далее: «прияша небесная, пречистая, божественная селения». «Пречистая» — это обращение к Богородице, а другие прилагательные этой фразы, имеющие такое же окончание, «небесная», «божественная», согласованы в роде, числе и падеже со словом «селения». То есть «небесные», «божественные селения», «прияша», аорист третьего лица множественного числа от глагола «приятий», «приятий», «принять», «прияша», значит «они приняли», аорист одно из прошедших времен церковнославянского глагола, «они приняли», «небесные божественные селения приняли тебя, пречистая, достойно», первое слово этого тропаря, то есть «по достоинству», как подобает, «яко одушевленное небо», как одушевленное небо. Далее читаем: «и предста светло украшена, яко невеста всенепорочная царю и Богу». «Предста» — это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола, которое было уже упомянуто нами. Время это называется «аорист». Форма глагола «предстати» с нулевым окончанием. Здесь мы видим одну только основу «предста», основу, остающуюся после отбрасывания «ти», суффикса неопределенной формы «предстати». И вот такая форма может быть формой третьего лица или второго лица единственного числа. В качестве формы второго лица она очень редко употребляется. Но вот здесь именно тот случай. Если мы к греческому оригиналу обратимся, мы найдем там глагол в форме второго лица. Там в греческом тексте это невозможно спутать, потому что окончания второго и третьего лица разные, в отличие от церковнославянского аориста. Там форма второго лица, то есть «ты предстала». «Предста светло украшена», читаем далее. Слово «светлый» уже встречали мы в тексте этого канона в значении «радостный». Но это переносное значение, а буквальное значение — светлый, сияющий, яркий, то есть будучи украшено сиянием. Далее в церковнославянском тексте: «яко невеста всенепорочная царю и Богу». Итак, этот тропарь еще раз прочитаем: «достойно, яко одушевленное тя небо, прияша небесная, пречистая, божественная селения, и предста светло украшена, яко невеста всенепорочная царю и Богу». Перевод: «небесные божественные селения достойно приняли тебя, как одушевленное небо, и ты, светло украшенная, как всенепорочная невеста, предстала Царю и Богу. На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарим вас за внимание. Всего доброго.